Издательство «Эксмо». Филипп Киндред Дик. Лабиринт смерти. Посвящаю эту повесть дочерям Лоре и Айсе. От автора. В основе произведения лежит теологическая конструкция, не имеющая аналога в мировых религиях, плод нашей с Уильямом Сайрелом затеи разработать абстрактно-логическую систему религиозного мышления, основанную на произвольном постулате существования Бога. Следует добавить, что позднее в этом принял участие епископ Джеймс Пайк, предоставив в ходе дискуссии обширный теологический материал, с которым ранее я знаком не был. Картины загробной жизни героини повести Мэгги Уолш во всех деталях совпадают с моим опытом употребления ЛСД. В «Лабиринте смерти» весьма субъективное отношение к происходящему. Мне хотелось, чтобы в каждый конкретный момент реальность воспринималась читателем не напрямик, а опосредованно, через сознание персонажа. Поэтому точка зрения меняется от главы к главе, хотя большинство событий видится глазами Сета Морли. Сведения о Ватане и гибели богов подчерпнуты в основном из «Der Rings des Nibelungen» — «Кольцо Нибелунга», то есть из вагнеровской версии эпоса. К исходным мифам я обращался реже. Ответы на вопросы Тенча взяты из древнекитайской книги перемен, иначе и Цзин, Текел Упарсин из знаменитого арамейского изречения «Мене-мене Текел Упарсин» — «Исчислено, исчислено, взвешено, разделено». Арамейский язык — язык Иисуса Христа. Жаль, что таких, как он, больше нет. Глава первая, в которой Бен Толчев выигрывает домашнего кролика в лотерею. Кроме скуки, работа ему не давала ничего хорошего. И вот неделю назад терпение лопнуло. Поэтому он прошел в радиорубку и соединил шлейф с вживленными в шишковидную железу электродами. Молитва переработалась из мозга в передатчик, из передатчика скакнула на ближайший ретранслятор, за считанные дни пронеслась по всей галактике и, как он надеялся, достигла одного из господних миров. Молитва была незамысловата. «Складской учет — это совершенно не по мне», — жаловался он. «С одной стороны, корабль слишком велик и рутина заедает, а с другой — перекомплект штата. Я тут вроде запасной детали. В общем, тоска смертная. Мне бы чем-нибудь творческим заняться, стимулирующим работу мозга. Окажи милость, посодействуй». Разумеется, молился он заступнику. Не дождавшись отклика, обратился бы к мыслетворцу. Но молитва дошла с первого раза. В рабочую кабинку заглянул начальник. «Мистер Толчев, получена радиограмма о вашем переводе. Как вы поступите?» «Сейчас же отправлю благодарственную молитву», — вскинулся Бен. «Да и как тут не обрадоваться? Божественный отклик дорогого стоит». «И когда улетать? Скоро?» Недовольство работой он и раньше от вышестоящих не скрывал, а теперь и вовсе ни к чему.
«Сущий богомол!» — хмыкнул шеф.
«А вы что, разве не молитесь?» — опешил Бен.
«Молюсь, когда другого выхода не вижу. Уважение достоин тот, кто свои дела улаживает сам, без посторонней помощи. Впрочем, что тут спорить? Мы же с вами расстаемся».
Перед Беном на стол упал лист бумаги. «Планета Дельмак-0, крошечная колония. Сам о ней слышу в первый раз. Ну а вы все узнаете по прибытии». Шеф задумчиво посмотрел на Бена. «Можете взять один из наших штатных носачей. С вас 3 серебряных доллара».
«Годится!» — вскочил со стула Бен и схватил документы.
Скоростной лифт доставил его в радиорубку. Передатчик деловито гудел, в эфир шла рутинная бортовая информация.
«В ближайшее время будет окошко?» — поинтересовался Бен. «У меня еще одна молитва, но злоупотреблять, конечно, не хотелось бы».
«Вот и не злоупотребляй!» — проворчал радист. «Старик, имей совесть, неделю назад была уже молитва от тебя. Сколько же можно? Нынче все по минутам расписано до конца дня».
«Но я все-таки пытался», — размышлял Бен по пути из радиорубки в свою каюту. «Если однажды спросят, честно отвечу, рация была занята. По всем каналам служебный обмен». Его охватило возбуждение. Ну вот, сбылась, наконец, мечта о творческой работе. И случилось это как нельзя кстати. Еще неделя-другая пытки, и снова бы ушел в запой, как в недобрые старые времена, размышлял он вслух. И тут его осенило. Так вот почему они дали добро. Поняли, что я уже на грани срыва. Еще чуть-чуть, и сидеть бы мне в судовой каталажке в компании с... Кстати, сколько там бедолаг мыкается? С десяток вроде. Скромная цифра для такого громадного корабля. и с таким жестким уставом. В верхнем ящике тумбочки дождались своего дня 3/4 литра виски «Питер Доусон». Бен сорвал с бутылки печать, свинтил пробку. «Отметим слегка», — сказал он себе, наполняя бумажный стаканчик. «Как-никак праздник, боги ценят всякие ритуалы». Он выпил и снова налил. Захотелось придать торжественности празднику, и он, поколебавшись, полез за книгой с Пиктовски. «Я воскрес из мертвых на досуге и согласен поделиться опытом с тобой». Дешевая, с мягкой обложкой, но этого трактата в других изданиях у него отродясь не бывало. По какой-то причине Бен имел к нему сентиментальную привязанность. Сейчас он использовал томик для гадания самым надежным методом, то есть раскрыв наобум и перечитав несколько знакомых параграфов «Апология про Вита Суа», коммунистического теолога 21 века, «Оправдание своей жизни». Бог не сверхъестественен. Его бытие стало первым и самым естественным способом самотворения существа. «А ведь верно», — подумал Бен. «Недавно это подтвердилось теологическими исследованиями. Спиктовский в той же мере пророк, что и логик. Рано или поздно все его предсказания исполняются. Правда, еще очень многое предстоит выяснить. Например, как удалось возникнуть мыслетворцу. Либо надо удовлетвориться версией Спиктовски, будто сущности такого высокого порядка являются самозарождающимися и обитают вне времени, а следовательно и причинности. Но почти все остальные знания здесь, на страницах многожды переиздававшейся книги. Чем дальше от центра, тем слабее Божья сила, благодать и ведение, поэтому на периферии внешнего крупного из колец его благодать минимальна. Его ведение слабо, и он уже не в силах надзирать за разрушителем формы, причиной возникновения коего стал божественный акт творения формы. Происхождение разрушителя формы пока еще загадка. К примеру, непонятно, первое, существовал ли он отдельно от Бога с самого начала, возникнув путем самосозидания, без божественного промысла, или, второе, разрушитель формы – один из аспектов Бога. Бен прервал чтение, хлебнул шотландского и помассировал лоб. Давала о себе знать усталость. Ему уже 42, и книга Спиктовски перечитана многократно, и профессий самых разных он сменил немало. Но что хорошего дали прожитые годы? Как ни старался угодить работодателям, выдвинуться так и не удалось. Может, на новой работе это получится? Может, это и есть тот самый главный в жизни шанс? 42. Вот уже который год его пугают мысли о возрасте. И каждый раз он пытается понять, куда девался тот стройный 20-летний парень. Еще год в плюс, и страшнее роковая цифра, и острее конфликт между нею и представлением Бена о себе. Мысленно он по-прежнему видит себя молодым и падает духом, когда на глаза попадается его свежий фотоснимок. Даже обзавелся электробритвой, чтобы только не видеть себя в зеркале по утрам. «Как будто у меня забрали прежнюю внешность, а взамен дали этот хлам», — вздыхал он иногда. «Ну да, что уж тут поделаешь». Из многих перепробованных им занятий только одно вспоминалось не без ностальгии. В 2015 году он отвечал за музыкальный фон на борту корабля «Исполина», летевшего колонизировать одну из планет Денеба. В фонотеке обнаружились все бетховенские симфонии вперемешку со струнными версиями «Кармен» и произведениями Делиба, и он тысячи раз ставил свою любимую пятую. Она разносилась проводами и динамиками во все каюты и производственные отсеки. Удивительное дело, никто не жаловался, и поэтому Бен очень нескоро добрался до 7-й, а затем под конец путешествия до 9-й, который и остался верен с тех пор. «А может, мне на самом деле нужен сон?» — подумал Бен. «Сумеречное бытие под негромкие звуки Бетховена? Все же прочее морок?» «Нет», — решил он, — «я желаю быть». Действовать, совершать. И с каждым годом желание все сильней. И с каждым годом все меньше надежд на его исполнение. Самое главное в мыслетворце – это обновление всего сущего. Он способен прервать процесс разрушения, заменив ветшающий объект новым, совершенной формой. Потом опять распад. Этим занимается разрушитель формы. И снова мыслетворец дает замену. Так старые пчелы, износившие крылья, умирают и уступают место новым. Но я на такое не способен. Я распадаюсь, пребывая во власти разрушителя формы. И чем дальше, тем хуже. «Господи, помоги», — подумал он. «Но только не заменяй меня. С космологической точки зрения это было бы правильно, но я не стремлюсь прекратить свое существование. Наверное, ты это понял, иначе бы не ответил на молитву». От виски потянуло в сон, и Бен с досадой поймал себя на клевке носом. Необходимо взбодриться до полной ясности в голове. Он резко встал, подошел к портативному фонографу, взял наугад видеозапись и положил на вращающийся диск. Тут же осветилась стена напротив, появились четкие силуэты, смесь движения и жизни. Но все неестественно плоское. Бен машинально настроил глубину изображения. Фигуры обрели рельефность. Заодно он включил и звук. «Леголас прав. Не можем мы застрелить старика вот так, без вызова, из-под тишка, какие бы ни питали страхи и сомнения на его счет. Следить и ждать». Слова древней саги возымели желаемое бодрящее действие. Сонливость ушла. Возвратясь за стол, Бен взялся изучать полученный от шефа документ. Хмурился, ломая голову над шифрованной информацией. В этих цифрах, буквах и кружках перфорации спрятались его будущая жизнь, его новый мир. «Судя по речам твоим, ты близко знаком с Фангорном. Но так ли это на самом деле?» Крутился диск, но Бен не слушал. Ему уже открывалась суть послания. «Что еще ты можешь добавить к сказанному при нашей прошлой встрече?» — пытал резкий властный голос. Бен поднял глаза и обнаружил перед собой облаченного во все серое Гэндальфа. Тот как будто обращался к нему, Бену Толчифу, как будто отчета требовал. «Или желал бы умолчать кое о чем?» Бен встал, снова прошел к фонографу. Выключил. «В этот раз, Гэндальф, я едва ли смогу тебе ответить», — подумал он. Воображаемая беседа с мифологическим персонажем, едва ли существовавшим в действительности, — непозволительная роскошь. Нынче вдруг рухнули мои прежние ценности, и надо срочно разобраться с этими дырками, буквами и цифрами. Бен аккуратно, но до упора привинтил к бутылке колпачок. Общий смысл документа уже становился ясен. Он полетит на носаче один. В колонии примерно дюжина человек, набранных в разных местах. Пятый квалификационный разряд, производственные процессы группы «Б», тарифная ставка К4. Максимальный срок найма – 2 года. Полная пенсия и медицинский пакет, причем трудовой договор действует со дня прибытия. В связи с немедленным отъездом Бена отменяются все ранее полученные в прежней должности инструкции. То есть не надо здесь доводить дела до конца. «Еще у меня есть 3 серебряных доллара на носача», – бодро сказал он себе. «А значит, все в порядке». Беспокоиться не о чем. Разве что... Бен понятия не имел о том, какая работа ему предстоит. Буквы, цифры и дырки ничего на этот счет не говорили. Или, возможно, он просто не сумел вытянуть из них этой самой важной информации. Но все равно перспективы выглядели радужными. «Мне это нравится», — сказал он себе. «Соглашаюсь. Берусь». «Так что, Гэндальф», — подумал он, — «мне сейчас умалчивать не о чем. Бог очень редко отвечает на мольбы». «А со мною это случилось!» Вслух же он произнес. «Гэндальф, тебя давно нет. Ты живешь только в людском воображении. А я сегодня получил подарок от совершенно реального Бога, единого, истинного и сущего. О чем еще можно мечтать?» Ответом была тишина в каюте. Гэндальфа не видать. Бен вспомнил, что минуту назад выключил фонограф. «Может, наступит день?» — продолжал он. «Когда мне захочется об этом умолчать. Но сейчас нет. Понятно?» Он постоял, вслушиваясь в тишину, которую мог остановить и вообразить прикосновением кнопки фонографа.